Глава 29. Когда вертолеты сели, солдаты полковника Магора отступили к палаточному городку и окружили защитным кольцом Пейтон, Йонаса и остальных медиков. Магора выскочил из палатки, на ходу выкрикивая по рации короткие команды. Сквозь оседающую пыль Пейтон различила на борту вертолетов опознавательные знаки ВВС Кении.
«Что случилось?» — спросила она у полковника.
«Новые очаги. Вас обоих срочно вызывают».
Пейтон побежала в палатку собирать вещи.
«Возьмите с собой воду и еду. Лететь придется долго».
В кромешной темноте вертолеты пересекли малонаселенную полосу в Восточной Кении вдоль сомалийской границы. Изредка свет фар грузовика или легковой машины выхватывал участки сухой каменистой местности и покатые холмы. Пейтон смертельно устала, но ей не терпелось завести разговор о том, что случилось или почти случилось в палатке между ней и Йонасом. Она не могла решить, с чего начать. В конце концов, она убедила себя, что слишком устала, что шум вертолета слишком сильный, а надевать наушники и говорить при пилотах было неудобно. Однако подлинная причина была в другом. Легкая вибрация корпуса вертолета действовала умиротворяюще. Пейтон откинула голову на спинку сиденья и через несколько минут провалилась в сон. Проснувшись, Пейтон обнаружила, что ее голова лежит на плече Йонаса. Губы были влажные от слюны. Она приподнялась, чтобы их вытереть.
«Извини».
«Ничего».
Голос Йонаса был едва различим за грохотом винтов. Они снижались, внизу мерцали огни большого города, на земле горели десятки костров. Пейтон взглянул на циферблат. Полет занял несколько часов. Если болезнь перекинулась на крупный населенный пункт, все планы придется менять. Улицы города были проложены как по линейке. На них почти не было машин, одни военные грузовики, однако на улицах за барьерами толпились и кричали люди. Пилот обернулся и показал на наушники. Пейтон и Йонас надели свои пары.
«Куда мы прилетели?» — спросила Пейтон.
«В Дадааб, лагерь беженцев», — ответил второй пилот.
О лагере беженцев Дадааб упоминал госдеповец на инструктаже. Лагерь находился в глубине кенийской территории, близ границы с Сомали, и был крупнейшим в мире, предоставлял кров 300 тысячам человек, большинство из которых едва сводили концы с концами. Более 80% обитателей составляли женщины и дети. Почти все бежали из Сомали от засухи и многолетних войн. Недавно кенийское правительство пригрозило закрыть лагерь в ответ на террористические акты Аш-Шабаб, которые предположительно совершали лица, завербованные в лагерях беженцев. В итоге за последний год обратно в Сомали были высланы более 100 тысяч беженцев.
«Сколько инфицированных?» — поинтересовалась Пейтон.
Ответил женский голос. Пейтон немедленно узнала говорящую, Ния О'Кеке, сотрудница кенийского Минздрава, с которой она встретилась в Мандере. Очевидно, она прилетела на втором вертолете.
«Больны не менее 2000 беженцев. Около сотни уже умерли. Случаи есть даже в лагере гуманитарных организаций, в том числе среди работников Красного Креста и ООН».
Ния объяснила планировку комплекса. Он состоял из 4 лагерей. ИФО-2, Дагахали, Хагадера и лагеря гуманитарных организаций. В отдалении на одиночную посадочную полосу заходил транспортный самолет.
«Что вы везете?» «Солдаты, припасы. Мы вводим карантин на всем комплексе».
«Чем мы можем помочь?» — спросил Йонас.
«Нам нужен ваш совет. Как бы вы поступили в такой ситуации?»
Пейтон с Йонасом задали еще несколько вопросов, переговорили наедине, перекрикивая шум вертолетных винтов, и, наконец, пришли к единому мнению насчет рекомендаций. Они предложили поделить комплекс на 4 части. Карантин для подозреваемых на болезнь, изолятор для подтвержденных случаев и 2 вспомогательных лагеря. В первом вспомогательном лагере должны жить те, кто вступал в контакт с потенциальными носителями инфекции. В Второй выделялся для сотрудников, не контактировавших с патогеном. Работникам из второго лагеря предстояло разгружать транспорт и поддерживать связи с внешним миром. За годы борьбы с эпидемиями ни Пейтон, ни Йонас не сталкивались с таким положением, какое сложилось в Дадаабе. Приходилось на ходу импровизировать. Они предложили ввести карантин в ближайшем городе, Гариссе, и перекрыть А3 и дорогу между Хабасвейном и Дадаабом, две основные магистрали, соединявшие комплекс с внешним миром. Обсудив подробности, Пейтон и Йонас сели в вертолет и полетели обратно в деревню, в свой лагерь. Йонас стащил с головы гарнитуру и наклонился к напарнице.
«Плохо дело. Беженцы хлынут, как после резни в Руанде».
«Верно говоришь». Пейтон выглянул из иллюминатора. «Никак не возьму в толк. Дадааб слишком далеко от Мандеры и той деревни. Американцы сюда не приезжали. По крайней мере, об этом ни слова на их веб-сайте и в заметках доктора Кибета».
«Что ты имеешь в виду?»
«Что-то здесь не так».
«Что именно?»
«Не знаю. Надо взять передышку, не торопиться с выводами».
Догадка вертелась где-то рядом, однако измученный нехваткой сна и вертолетной тряской мозг не мог ее нащупать. Отчего-то Пейтон во второй раз за ночь вспомнила брата. Он погиб на восточной границе Уганды, в нескольких сотнях миль отсюда, в одну из ночей ноября 1991 года. Вертолеты кенийских ВВС доставили Пейтона и Йонаса в деревню на восходе солнца. Белые палатки мерцали на солнце, ветер от винтов взлетающих вертолетов трепал волосы прибывших. Пейтон, невзирая на усталость, позвонила Эллиоту в ЦКПЗ и ЦЧО. Эпидемия распространилась намного шире, чем она ожидала.